эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня 30 октября, сейчас в Тбилиси, Сухуми и в Цхинвале 21 час. У микрофона Олег Усов. Слушайте нашей программе «Широкие жесты чеченских властей».
Фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова выделил средства на оказание гуманитарной помощи сомалийским беженцам.
Продолжаются грузино-российские переговоры по ВТО.
Бейнер заявил о том, что вступление России в ВТО возможно только после полного соблюдения территориальной целостности Грузии.
Азербайджан стал непостоянным членом Совбеза ООН.
В Совете Безопасности ООН постоянно Азербайджану придется голосовать.
В Армении к этому отнеслись отрицательно.
Репутации Совбеза ООН это ничего не прибавит.
В Кабардино-Балкарии осуждают тех, кто осудил в Москве Аслана Черкесова.
Черкесова поднимут на щит даже радикалы, которые будут говорить: вот посмотрите, как Россия к нам относится.
Эти и другие темы в нашей воскресной информационно-аналитической программе «Весь Кавказ» и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия рассчитывает на успешное завершение переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию до конца года. В Туапсе задержаны глава местного отделения партии «Яблоко» Евгений Витишко и лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В Киргизии завершилось голосование на выборах президента. Россия рассчитывает на успешное завершение переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию до конца года. Об этом сегодня заявил российский президент Дмитрий Медведев на встрече в подмосковных Горках с главой Швейцарии, выступающей посредником в этом вопросе Мишлен Кальмире. Россия, которая пытается стать членом ВТО с 93 года, необходимо для этого согласие всех стран, входящих в организацию. Среди тех, кто не дал еще такого согласия, Грузия. Накануне стало известно, что при посредничестве Швейцарии, Москве и Тбилиси удалось прийти к соглашению по контролю за перемещением товаров через Абхазию и Южную Осетию. В Киргизии завершилось голосование на выборах президента. Согласно местному законодательству, выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей. По данным властей, голосование прошло без серьезных нарушений. Ранее представители ОБСЕ также заявили, что заметили в ходе выборов лишь незначительные недочеты. Согласно предварительным данным ЦИК, нынешний премьер-министр страны Атамбаев пока опережает 15 других кандидатов, набрав почти 66% голосов. В ЦИКе заявляют, что большинство жалоб, поступавших в комиссию во время голосования, удалось оперативно разрешить после вмешательства рабочих групп. Сегодня в Москве на Чистопрудном бульваре прошел митинг солидарности с политзаключенными. На нем побывал корреспондент Московского бюро «Радио Свобода» Момин Шакиров.
Около 200 человек собрались в центре Москвы, чтобы поддержать тех, кто, по их мнению, незаконно сидят в тюрьмах и преследуются властями за убеждения. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев попытался объяснить участникам митинга разницу между российскими и советскими политзаключенными.
В прошлые времена были статьи, по которым сидели большинство политзаключенных. Клевета на советский строй, там антисоветская деятельность. Политзаключенные сидели, как правило, чаще всего отдельно. Определенный был у них статус, скажем так. Сейчас ситуация намного хуже.
Люди, которых организаторы акции называют политзаключенными, это в частности экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, физик Валентин Данилов, члены организации «Другая Россия» Таисия Осипова, Кирилл Унчук и Руслан Хубаев. Все они, многие другие, говорят, правозащитники сегодня нуждаются в поддержке. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Туапсе Краснодарского края сегодня были задержаны глава местного отделения партии «Яблоко» Евгений Витишко и лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Они пытались провести акцию против запуска в эксплуатацию балкерного терминала компании «Еврохим». По данным «Яблока», Чирикову через некоторое время отпустили, Витишко доставлен в ОВД. В партии считают действия сотрудников полиции незаконными, так как их активист является кандидатом в депутаты Госдумы и может быть задержан только санкции прокурора. Комментариев со стороны правоохранительных органов пока нет. В Минске сегодня состоялась традиционная церемония поминовения предков – дзяды. Начав шествие в центре столицы, около 2000 человек под наблюдением сотрудников милиции направились в урочище Куропаты, где в 1920-30 годах, по разным оценкам, были расстреляны более 2000 человек. Передает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Участники акции держали растяжки, обращенные не только в прошлое, но и в день нынешний. Увековечим память жертв Куропат, защитим Беларусь от российского империализма, свободу политзаключенным. Над колонной развивались исторические бело-красно-белые флаги, гербы погоня, символика демократических партий и движений. Многие несли портреты узников совести. Члены консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» изготовили деревянные кресты, которые впоследствии были установлены в Куропатах. Среди участников акции известные в Беларуси оппозиционные политики, родственники репрессированных в 30-х годах 20-го столетия и близкие нынешних политзаключенных. В Куропатах состоялось возложение цветов крестам, были зажжены свечи в память о невинно убиенных жертвах тоталитаризма. Во время митинга многие участники заявляли, что по масштабам преступления Куропаты можно сравнить с гитлеровскими фабриками смерти, а долг нынешних поколений – не допустить подобного варварства в будущем. При этом отдельные демократические активисты констатировали, что нынешний белорусский президент Александр Лукашенко по своей сути недалеко ушел от репрессивного наследия тоталитарных режимов 20 века. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Палестинская группировка «Исламский джихад» в воскресенье заявила, что готова прекратить ракетные обстрелы территории Израиля и сектора Газа и соблюдать перемирие при условии, что его будут придерживаться и Израиль. Достигнутое в ночь на воскресенье при посредничестве Египта соглашение о перемирии было нарушено. Палестинцы выпустили по Израилю 10 ракет. В ответ израильские ВВС нанесли удары по Газе. По данным палестинской стороны, один человек при ударах по сектору был убит и еще один ранен. Резкая эскалация напряженности произошла накануне, когда в результате обмена ударами погибли 9 палестинцев и израильтян.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Переходим к главным темам выпуска. На этой неделе лидер северокавказского подполья Дока Умаров был подвергнут заочному аресту. Это не первая заочная процедура в отношении Чечни. По всей вероятности, в том заочном формате уже много лет как завершены боевые действия. А Умаров, говоря словами главы республики, почти совсем не жив. Об очередных победах чеченского руководства рассказывает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошая новость. Осталось подтянуть до этой высокой планки весь остальной мир. Вот, например, региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова выделил средства на оказание гуманитарной помощи сомалийским беженцам. Десятки тысяч беженцев из Сомали в настоящее время живут в лагерях на территории Йемена в нечеловеческих условиях и страдают от голода, в связи с чем и было принято решение оказать им необходимую помощь. Столица Эфиопии Адис-Абебе, член Совета Федерации Чечни, зампред комитета по международным делам Зияд Сабсаби, говорил об этом с премьер-министром Сомали. Все проблемы решены. Своих беженцев нет. Ведь пункты временного размещения этих беженцев переименованы в общежитие, и подвергаются ускоренному расселению. Красота, еще красота. В горах, в Шатуйской котловине, предполагается создать, как это теперь называют, туристический кластер. А вот и День Грозного отметили, по чистому совпадению, в день 35-летия Рамзана Кадырова. Всюду концерты давали с большим успехом, как говорилось в одном мультике. Вот ведь не задача. Сразу после выезда артистов из Чечни хорошие новости закончились. То Хилла Рисун в Америке заявила, что я не знала, куда едет, и теперь раскаивается. А в Германии еще хуже. 17 октября немецкий телеканал МДР выступил с заявлением. Выражаем, где сожаление в связи с тем, что немецкие артисты выступали в Чечне. Хотя артистов, четырех танцовщиц и других танцоров, до участия в празднествах по случаю Дня Грозного, нам немало обычное агентство и заплатили им обычный гонорар. Но все равно неудобно. 24 октября было принято решение передать гонорар правозащитной организации «Репортеры без границ». Это предложил гендиректор МДР Удо Райтер. Он заявил, что выступление немецких артистов в Грозном нельзя извинить, и что оно нанесло ущерб репутации как самой труппы, так и телеканала в целом. И, кстати, после этого Райтер ушел со своего поста. Вот ведь впечатлительные люди. У нас иначе. 25 октября в окрестностях села Ерыш-Марды Погибли двое военнослужащих контрактников. Военные стояли на посту в охранении после проведения инженерной разведки дороги дачи Борзой зоны. Около 3 часов пополудни командир подразделения обнаружил их убитыми. Вот так. То есть как 10 или 16 лет назад дорога, связывающая равнину с Шатойской котловиной, отнюдь небезопасна. Журналист, писавший об этом, ошибся в названии села Ярыш-Морды. То есть, похоже, просто не знал о расстреле здесь колонны 245-го стрелкового полка весной 96-го. А про то, что в декабре 95-го здесь же боевики захватили целый блокпост, несколько десятков военных, наверное, никто уже не помнит. Отродясь не бывало, и вот опять, как говаривал Черномырдин, и здесь, в Шатойской котловине, собираются создавать туристические кластеры. Можно было бы назвать хорошей новостью возбуждение уголовного дела против Дока Умарова в связи с терактом в Домодедово. Но и тут не все в порядке. Во-первых, оказывается, что много лет эмир Эмирата Кавказ вообще был обойден вниманием следственных органов и ни по какому уголовному делу не проходил. Его почему-то не замечали, как плохую новость. Потом дело возбудили. По статье 282. Разжигал, значит, и возбуждал. А ничего, что разжигание усмотрели в видеообращении, где он брал на себя ответственность за очередной теракт. И ведь это только кажется, что немыслимые богатства в Чечню Аллах дает просто так. Это плата за то, чтобы из Чечни только хорошие новости. Не знаю, как на Грозный смотрят с небес, но из Кремля, Белого дома и со Старой площади сквозь пальцы. Лишь потому, что тамошние власти в ответ должны предотвращать новости дурные. Такие, как тот же теракт в Домодедово. И что же? Сразу после домодедовского теракта Рамзан Кадыров заявил, что Дока Умаров уже почти совсем не жив. Видимо, это объяснение удовлетворило смотрящих из Москвы. Ведь они сами, по идее, тоже должны отвечать за то, что на 2012 году контртеррористической операции в Москве вновь взрывают. Так что и им самим проще всего сделать вид, что ничего не случилось, а всем продолжать празднование. Играть в бадминтон, искать амфоры, кукурузу обмолачивать, помогать беженцам из Сомали, поскольку свои переименованные проблемы решена, продолжать разговоры о туристических кластерах и еще удивляться, почему сразу после телетрансляции грозненских торжеств робкие московские националисты, вежливо не называя имен, скандируют лозунг «Хватит кормить Кавказ». Кормят, во-первых, отнюдь не весь Кавказ. И делают это вполне осознанно и целенаправленно, закрыв глаза и заткнув уши. И лишь бы получать, ну вы знаете, из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Грузия пошла на уступки в переговорах по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Так некоторые эксперты охарактеризовали позицию Тбилиси, который согласился на компромиссные предложения Швейцарии. Впервые за 17 лет с момента начала переговорного процесса у Москвы появился свет в конце туннеля. Насколько компромисс со стороны Тбилиси изменит ситуацию в российско-грузинских отношениях, отношениях между Россией и Западом, общее положение дел на Большом Кавказе? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
До 27 октября казалось, что переговоры между Москвой и Тбилиси ожидает судьба женевских консультаций. Каждая из сторон по-своему заинтересована в ведении диалога, но при этом ни одна из них не готова к серьезным компромиссам. Однако после того, как Грузия приняла предложение Швейцарии, выступающей в роли посредника, появился шанс на определенное продвижение вперед. Напомню, что изначально позиции сторон были прямо противоположными. Представители Тбилиси требовали допуска своих таможенников для контроля над прохождением товаров и грузов на участках границы между Россией и де-факто государствами, бывшими автономиями Грузии. Москва отказывалась идти на компромисс, потому что после пятидневной войны признала независимость Абхазии и Южной Осетии. И как бы сомнительно такая государственность не выглядела, разрешение представителям грузинских властей контролировать границы и таможенные посты других с точки зрения Москвы образований означало бы поставить под сомнение всю логику российской политики на кавказском направлении за последние 3 года. На это Кремль не мог пойти. Регулирование всех проблем на пути России к ВТО выгодно не только Путину или Медведеву. В освоении большого российского рынка и в привязке России к определенным международным правилам экономической игры не в меньшей степени заинтересован Запад. Ибо замкнутая и закрытая для иностранных инвестиций Россия намного более опасна для Евросоюза и США, чем страна, интегрированная в клуб рыночных экономик. В этой связи не случайным был визит в Тбилиси одного из заместителей комиссара по внешней политике Евросоюза Гуннара Вигланда в канун принятия грузинской стороной предложений посредников. Понятное дело, что по собственной воле Грузия, скорее всего, не пошла бы на уступки Москве. Сегодня грузинские политики и дипломаты пытаются на все 100 использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя. Они говорят о том, что передали мяч на сторону России. Обозначено согласие на электронный обмен данными между Грузией и Россией и международный мониторинг торговли на абхазском и юго-осетинском направлениях. Москва взяла паузу для изучения предложений своих визави. Скорее всего, имеющийся в настоящее время компромисс – максимум возможного отступления Грузии от своих стартовых позиций. Полный отказ от идеи любого, хотя бы формального контроля над границами Абхазии и Южной Осетии в Тбилиси невозможен. Более того, власти Кавказской республики, пойдя навстречу пожеланиям ЕС и Швейцарии, приобрели дополнительные риски. Трудно поверить в то, что оппозиция не воспользуется этой ситуацией для критики Саакашвили и его команды за предательство национальных интересов. Теперь главный вопрос – как поведет себя Москва? На этот вопрос сегодня нет однозначного ответа, поскольку с одной стороны велик соблазн продолжить конфронтационную линию поведения, а с другой – столь же велико искушение продемонстрировать свою договороспособность и конструктивное поведение. В первом случае будет сделана ставка на внутреннюю аудиторию, не только на избирателей, но и на лоббистов, противостоящих вступлению страны в ВТО. Во втором – позитивный сигнал будет отправлен системным либералам, готовым терпеть авторитарные порядки ради экономической модернизации страны и внешнему миру, включая и высшие политические круги западных стран. Смысл его будет в том, что Россия сегодня другая, она не готова к лобовой конфронтации с Западом. Более того, она ее не ищет. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
И уже сегодня вечером Москва, Интерфакс распространил информацию о том, что российская сторона рассчитывает на скорейшее решение всех сохраняющихся вопросов согласования позиций с Грузией по вступлению России в ВТО и не видит существенных препятствий для положительного решения этой проблемы. Такое заявление сделал помощник президента России Дворкович по итогам переговоров Дмитрия Медведева с президентом Швейцарии Мишлен Кальмере, который выступает посредником на этих переговорах. Есть ряд вопросов, которые требует уточнения, сказал Дворкович. Рассчитываем, что все вопросы будут согласованы в ближайшие часы, уточнил помощник президента России.
Эхо Кавказа.
И к российским новостям. В пятницу, 28 октября, в Московском городском суде был, как известно, оглашен приговор 6 подсудимым по делу Свиридова. Аслан Черкесов получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальным участникам дела, 5 уроженцам Дагестана, дали по 5 лет колонии общего режима. Приговор в отношении Черкесова вызвал громкий общественный резонанс на его родине, в Кабардино-Балкарии. Земляки Черкесова считают, что чрезмерно жестокий приговор по этому делу способствует разжиганию национальной розни в России. На темы работал наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
О том, что дело об убийстве Егора Свиридова политизировано и в любом случае будет вынесен обвинительный приговор вне зависимости от степени вины подсудимых, никто не сомневался. Около месяца назад республиканская Фемида осудила за халатность полицейского из разрешительной системы МВД Кабардино-Балкарии, который выдал Черкесову разрешение на травматический пистолет. Еще тогда местные юристы говорили, этот приговор предполагает, что Аслан Черкесов совершил преднамеренное убийство. Если бы речь шла об убийстве по неосторожности, то ни о какой халатности полицейского не могло бы быть и речи. Подчеркну, это произошло за месяц до приговора Черкесову, когда, казалось бы, степень его вины еще не выяснена судом. Поэтому спорили в республике лишь о том, как квалифицирует суд действия спартаковских фанатов. Они-то ведь тоже не ангелы. Да и Егор Свиридов по кличке Седой был авторитетным кулачным бойцом спартаковского движения, говорит черкесский общественник Аслан Бишто.
Человек ничем себя не утруждал, как хотел, постоянно участвовал в драках, но в очередной драке тупо погиб. И за это он что, теперь национальный герой?
В день, когда прокуратура потребовала 23 года заключения для Аслана Черкесова, его мать вышла к памятнику Марии Тимрюковны с плакатом «Требую справедливого суда для всех». Место было выбрано не случайно. Памятник кабардинской княжне Марии, четвертой жены Ивана Грозного, считается символом воссоединения России и Кабарды. Вокруг женщины сразу образовался пикет, около 300 человек. Люди разных национальностей выражали ей свое сочувствие и ругали власть. Вспоминает Аслан Бишто.
Люди абсолютно не знавшие этого парня, все национальности республики до крайности возмущены вот этим приговором. Я думаю, что Черкесова поднимут на щит даже радикалы, которые будут всем говорить, вот посмотрите, как Россия к нам относится. Это все не за горами, и мы очень скоро это все увидим.
На Кавказе сегодня вспоминали о многих судебных делах с национальной подоплекой. Например, о санкт-петербургском процессе над скинхедами, зарезавшими 9-летнюю таджикскую девочку. Тогда молодым людям присудили от 1,5 до 5,5 лет заключения. Такой дифференцированный подход к цене человеческой жизни не остался незамеченным. Он воспринимается как официальная политика дискриминации по национальному признаку, говорит правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков.
Другой момент, который здесь обостряет эту ситуацию, мы периодически получаем трупы жителей нашей республики из российских мегаполисов, которые погибают там по мотивам национальной неприязни. У нас в правозащитном центре зарегистрировано 7 таких эпизодов. 6 убийств произошло в Москве. Ни одно из них не дошло до суда. У нас все основания говорить, что эти дела тянутся, нет такой воли их нормально расследовать.
В республике убеждены, что приговор Черкесову был вынесен в тот вечер, когда Владимир Путин положил букет роз на могилу Егора Свиридова, что предопределило и ход предварительного следствия, и позицию присяжных. Поэтому балкарский общественник Руслан Бабаев называет сегодняшний вердикт суда приговором после приговора.
Черкесов – жертва обстоятельств, он жертва Путина. Я был русским по духу, я сны вижу на русском языке. Меня делают националистом, я защищаться хочу. Живем мы, сопим, молчим. А если сопим и молчим, мы заслуживаем этого.
В принципе, ничего невероятного не произошло. Люди воспринимают подобные новости как приметы развала государства. Каждый должен уйти на свою территорию. Вопрос только в том, кого считать своим и где провести границу. А эту проблему букетом роз уже не решить. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси, Сухуми и в Цхинвале 21:22. Продолжаем наш выпуск. Понедельник, 24 октября, Азербайджан был избран очередным непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций сроком на 2 года. Несмотря на то, что права непостоянного члена ограничены, он не может накладывать вето и принимать участие в решающем голосовании, ему все равно приходится на стадии предварительного голосования занимать определенную позицию. Насколько готов Баку принимать чью-либо сторону в решении серьезных мировых проблем? Наш корреспондент Зия Маджидели поговорил об этом с известным азербайджанским политиком и экспертом.
На этой неделе Азербайджан впервые в своей истории получил статус временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Временные члены Совбеза избираются сроком на 2 года. Данное событие было преподнесено как дипломатическая победа и в поздравительном выступлении президента Ильхам Алиева как победа всего азербайджанского народа. А такова ли она? Я поговорил с политологом и соучредителем движения «Республиканская альтернатива» Ильгаром Мамедовым. Он считает, что Азербайджану придется уже выбирать, а значит и голосовать. А в чем? Послушаем его самого.
Курс на сбалансированную внешнюю политику, которую Баку до сих пор заявлял или отчасти даже проводил, становится нереальным, невыполнимым. В условиях, когда в Совете Безопасности ООН постоянно Азербайджану придется голосовать по таким болезненным для нашего региона темам, как санкции в отношении Ирана, турецко-израильский диалог или противоречие, попытки Палестины превратиться из автономии в признанное государство, член Организации Объединенных Наций. По всем этим и другим вопросам, которые во время пребывания Азербайджана в составе Совета Безопасности ООН будут возникать, по всем этим вопросам нам придется принимать стороны. Я думаю, что в таких условиях балансированная политика, Азербайджан не сможет больше ее проводить в жизнь, и начнется дрейф, отход либо в сторону орбиты Российской Федерации, в частности Организации договора о коллективной безопасности, либо же Евроатлантическая. Азербайджан вернется на евроатлантическую орбиту своей внешней политики, как то было было в 90-е, начале 2000-х годов. Так что в этом смысле главное воздействие на внешнюю политику Азербайджана и, как следствие, всего региона будет заключаться в этом. Азербайджану придется выбирать, то есть голосовать.
Это было мнение политолога Эльгара Мамедова. А западные дипломаты в Нью-Йорке уже сейчас предполагают, что Азербайджан может занять позицию, противоположную США и Европе, в отношении санкций против Ирана и Сирии. На этой же неделе министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров на вопрос о том, может ли избрание страны членом Совбеза ООН повлиять на обсуждение карабахской проблемы, ответил, что для выдвижения подобной инициативы необходимо заручиться поддержкой 5 постоянных членов Совбеза. Из них 3 – это государства сопредседатели Минской группы. Этот вопрос пока не обсуждался с постоянными членами Совбеза, но мы обсудим, пообещал Эльмар Мамедьяров. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Маджидли.
И в Ереване эксперты тоже активно всю неделю комментировали избрание Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, рассказывает наш корреспондент Элина Челингарян.
Член парламентской фракции правящей республиканской партии Армении Ован Исаакян в беседе с армянской службой «Радио Свободы» высказал мнение, что факт избрания Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН никак не может повлиять на процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, поскольку переговоры по урегулированию этого конфликта ведутся в совершенно другом формате. Азербайджан, пытаясь, возможно, взвалить свои проблемы на ту или иную структуру, старается проявить себя в других форматах, потому что мы видим, что азербайджанская сторона в формате Минской группы терпит серьезные дипломатические поражения, и об этом свидетельствует тот факт, что по завершении любой встречи Азербайджан совершает какой-либо провокационный шаг. Между тем, независимый депутат Вардхан Хачатрян отметил одну конкретную угрозу. Единственное, что там может произойти, это то, что в Совете Безопасности могут попытаться обсудить вопрос Армении в качестве агрессора. Это действительно будет очень болезненно, но процесс карабахского урегулирования находится в рамках нынешней деятельности евроструктур. На днях в Национальном собрании Армении парламентарий от партии «Процветающая Армения» Наира Заграбян заявила, что весьма желательно знать, какие адекватные шаги может предпринять в ответ на эту кампанию Министерство иностранных дел Армении, кроме еженедельных писем Пан Ги Муну с осуждением Азербайджана. Напомним, что еще в сентябре на пресс-конференции в Ереване, комментируя стремление Азербайджана стать непостоянным членом Совбеза ООН, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил следующее. У многих возникает вопрос, как может страна, известная своей милитарской политикой и пропагандой войны, страна, руководство которой гордится тем, что за 6 лет в 20 раз увеличился ее военный бюджет, страна, которая угрозу применения силы сделала важной частью политики и фактически угрожает миру, претендовать на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. И это при том, что главной задачей Совбеза ООН является установление и укрепление мира. Однако ясно одно – репутации Совбеза ООН это ничего не прибавит. По мнению западных дипломатов в Нью-Йорке, Азербайджан может занять позицию, противоположную США и Европе в отношении санкций против Ирана и Сирии. Избранию Азербайджана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН активно противодействовала Франция, которая надеялась с помощью избрания Словении увеличить присутствие Евросоюза в Совете Безопасности. Отмечу, что Совет Безопасности ООН несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, и все государства-члены ООН обязаны выполнять все решения этого органа. В Совет Безопасности входит 5 постоянных членов США, Россия, Великобритания, Франция и Китай. Эта пятерка обладает правом вето, которое не дано остальным 10 непостоянным членам Совбеза. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в нашей программе информация о международных событиях. В эти минуты крупные информационные агентства распространяют новость об авиаударах на юге Сомали. Интерфакс сообщает, по меньшей мере 9 человек погибли и 50 получили ранения в результате воздушного налета на юге Сомали. Об этом и сообщает и британская телерадиовещательная корпорация BBC. Атака произошла неподалеку от города Джилиб, в районе, который контролируют исламисты группировки Аш-Шабад. По словам очевидцев, с двух самолетов были сброшены 4 бомбы неподалеку от места, где минутами ранее проезжал автомобиль членов Аш-Шабаб. Однако в результате взрыва пострадали только мирные жители. Представитель Аш-Шабаб заявил, что самолет, совершивший авиаудар, принадлежал ВВС Кении. Это было сообщение российского агентства «Интерфакс». Говорит радио «Эхо Кавказа» в Цхинвале, Тбилиси и в Сухуме 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В Сочи прошел фестиваль «Дни культуры Осетии». Яркой нотой, завершающей фестиваль, стало выступление на сцене Зимнего театра молодежного оркестра Мариинского театра, которое состоялось благодаря поддержке форума со стороны маэстро Валерия Гергиева, передает РИА Новости. Собрать такое количество совершенно разных творческих коллективов, разных стилей и направленностей, множество гостей со всех концов света и провести столь разноплановых мероприятий – задача не из легких. Но с ней организаторы фестивале успешно справились, чем я их сердечно поздравляю, отметил в своем приветственном письме в адрес организаторов и участников Дней Осетии в Сочи художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Он отметил, что фестиваль позволил осетинам, живущим в разных странах, не только встретиться и пообщаться, но и почувствовать свое единство. Фестиваль «Дни культуры Осетии в Сочи» проходил с 21 по 29 октября. Его организаторами выступили городская национально-культурная общественная организация «Алания» и благотворительный фонд культуры и искусства «Новый Сочи». Освобожденные 14 октября из пиратского плена в Нигерии грузинские моряки не смогут вернуться домой, рассказал родственник одного из них Каха Караханадзе, передает «Кавказский узел». Караханадзе сообщил, что компания-судовладелец доставила моряков из Нигерии в Гану неделю назад, поселила в гостиницу и купила билеты на самолет. Однако власти этой страны по разным причинам задерживают их вылет. Более того, под предлогом начатого расследования вынуждают их вернуться в Нигерию. По его словам, моряки подозревают, что их вновь собираются задержать в Нигерии. Напомним, что танкер «Кейп Бёрд» был захвачен пиратами у берегов Нигерии. В составе экипажа в том числе находились 12 граждан Грузии и 4 россиян. Как заявили Интерпресс-Ньюс в Центре мониторинга и прогнозирования погоды при Министерстве охраны окружающей среды, 1-6 ноября на всей территории Грузии ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется в среднем до 15 градусов. В высокогорной Грузии синоптики ожидают минус 1-2 градуса. Сегодня как в Восточной, так и в Западной Грузии была ненастная погода. В некоторых районах прошли дожди, в горах выпал снег. Четверо задержанных в Кабардино-Балкарии по подозрению в ограблении банка подозреваются также в убийстве предпринимателя Суадена Пшукова. Как уже сообщал «Кавказский узел», Суаден Пшуков был застрелен 3 октября в Нальчике. Двое неизвестных открыли по нему огонь из пистолетов, когда он ехал на своем автомобиле. Пшукова попало 10 пуль, он скончался на месте.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Оценка национальной антикоррупционной системы Грузии. Доклад под таким названием в понедельник, 24 октября, обнародовала неправительственная организация Transparency International Georgia. В ходе исследования, которое длилось 2 года, были опрошены представители международных организаций, журналисты, представители исполнительной власти, члены политических партий, а также рядовые граждане страны. На темой работала моя коллега Нона Суварян.
Парламент, правительство, судебная система, правоохранительные органы, контрольная палата, аппарат народного защитника, политические партии, гражданское общество, СМИ, бизнес, публичные службы, избирательная система. Эти 12 институтов, по мнению представителей Transparency International Georgia, формируют антикоррупционную систему в стране. Как говорят авторы доклада, главная цель исследования – установить сильные и слабые стороны этих институтов, а также их влияние друг на друга, говорит руководитель Тбилисского бюро Transparency International Georgia Эка Гигаури.
Оказалось, что органы исполнительной власти в Грузии настолько сильны, что шанс злоупотребления служебным положением становится очень высоким. Это происходит потому, что судебная власть и парламент очень слабы. Они не могут осуществлять надзор над органами исполнительной власти. В результате исследования также оказалось, что СМИ, гражданское общество и политические партии также очень слабы, и в существующей ситуации у них нет возможности развития.
Согласно докладу, наряду с исполнительной властью наиболее сильные позиции у правоохранительных органов, народного защитника и контрольной палаты. Как пояснил автор доклада Иракли Урушадзе, высокий балл правоохранительные органы заслужили благодаря большим ресурсам. МВД на одном из первых мест по уровню финансирования из госбюджета. Слабой стороной правоохранительных органов является отсутствие прозрачности и подотчетности. Иракли Урушадзе также поясняет причины, по которым СМИ и гражданское общество получили низкие баллы.
В случае со СМИ в Грузии хорошее законодательство, но на практике очень много проблем. В первую очередь независимость. В Грузии много независимых СМИ, но самые влиятельные не являются независимыми.
Неэффективность гражданского сектора Урушадзе объясняет отсутствием необходимого финансирования, полной зависимостью от доноров и недостаточным контактом с обществом. Что касается судебной системы, то одна из причин, по которой она получила низкий балл, большое влияние прокуратуры и исполнительной ветви власти на суды. На презентации доклада в гостинице Тбилиси Мариот присутствовал и глава бюро председателя Верховного суда Лаша Маграца. Он заявил, что доклад не отразил некоторые важные моменты, такие, например, как рост доверия к суду в грузинском обществе. Что касается положения бизнеса в стране, то, как говорит Иракли Урушадзе, низкий балл бизнес получил потому, что он практически не участвует в разработке антикоррупционных предложений, хотя это далеко не все причины низкой оценки бизнеса.
Начать бизнес в Грузии легко, и его независимость прекрасно защищена в теории. Но на самом деле в Грузии бизнес не защищен настолько, насколько это определено законом. А работа налоговых служб порой бывает довольно жесткой.
В своих рекомендациях Transparency International Georgia пишет, что необходимо увеличить подотчетность исполнительной власти, а для этого необходимо усилить суд и парламент. Должны быть укреплены и политические партии. Уже принятое антикоррупционное законодательство нуждается в более активном и точном исполнении. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Десятки тысяч жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, покинувших эту республику в последние 20 лет, по-прежнему не спешат возвращаться обратно. Многие из них обустроились на территории Северной Осетии и других городов Северного Кавказа и Юга России. Наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова изучала причины, по которым южные осетины предпочитают жить за пределами родины.
Несмотря на признание Москвой независимости Южной Осетии и ввод многочисленного воинского контингента на территорию республики, многие ее бывшие жители окончательно осели на Северном Кавказе, преимущественно в Северной Осетии. Власти этой республики неоднократно призывали выходцев из Южной Осетии вернуться домой, чтобы активно участвовать в процессе восстановления региона. Историк и общественный деятель Петр Козаев считает, что подобные голословные призывы результата не дают. Власти Южной Осетии, по его мнению, не создали элементарных условий для возвращения людей.
Такими методами лучше они встанут, уедут, так как уехали уже десятки тысяч за рубеж. И пускай в Южной Осетии живет Кокоев и те, кто его в Северной Осетии очень сильно любит. Начиная с руководителя республики и заканчивая теми самыми обывателями, которые очень много болтают о базарных южных осетинах.
Петр Козаев предлагает взглянуть на проблему заселения Южной Осетии через призму общенациональных интересов.
Давай не будем говорить об Южной Осетии, что это территория тех самых нескольких десятков тысяч человек, которые оттуда уехали, и вот якобы здесь в Северной Осетии обосновались, им надо немедленно убираться туда-обратно, что это их территория и так далее. Территория Южной Осетии – это территория осетинского народа. И с таким же успехом туда должны ехать не только южные осетины, но любые осетины. и восстанавливать эту Осетию. Но реально то, что там сегодня жизнь не просто ненормальная, она откровенно кошмарная. И людям там жить невозможно.
Говорил историк и общественный деятель Петр Козаев. Об актуальности проблемы возвращения в Южную Осетию и ее бывших жителей я поговорила с прохожими на Владикавказских улицах. Залина процесс возможного возвращения назвала трудным.
Я считаю, если бы там им хорошо жилось, они бы здесь не стояли. Если бы им там было спокойно, вольготно. Южная Осетия тоже очень маленькая, но если мы так хорошо принимаем гостей, зачем уезжать?
Так, значит, все-таки полагаете, что Южная Осетия и Северная Осетия – это гости?
В Южной Осетии я тоже буду в гостях. В Северной Осетии я у себя дома. Если для этого им сделают все условия, и здравоохранение, и обучение, и транспорт, и все-все, и быт, и все вместе. Я думаю, это будет оптимальный вариант.
Власти Южной Осетии часто говорят, что готовы принять у себя беженцев осетин из внутренних районов Грузии. Возможно, этим людям было бы выгодно переселиться в Южную Осетию. Пати Харебову 44 года. Он покинул Кутаиси во время осетино-грузинского конфликта начала 90-х годов прошлого века. В Северной Осетии у него есть работа, но домом обзавестись он не смог. Он сказал мне, что согласился бы переехать на жительство в Южную Осетию, но столкнулся с формальным к себе отношением со стороны властей.
То есть это во время референдума 12 октября 2006 года представители администрации Южной Осетии отказали мне выдать южноосетинский паспорт на том основании, что я из внутренних районов Грузии. И что я не являюсь представителем Южной Осетии. При соответствующих условиях я переехал бы.
О том, что жизнь в Южной Осетии не такая уж и невыносимая, мне говорили многие ее нынешние жители. Конечно, проблем здесь гораздо больше, чем в Северной Осетии. Но и решать их надо южным осетинам самим, не надеясь на приезжих из России специалистов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в рубрике «Не круглый стол» в эфире радио «Эхо Кавказа» эксперты обсуждали происходившее в последний месяц назначение в различных властных структурах самопровозглашенной республики Абхазия. Вел рубрику мой коллега Демис Паландов.
У нас на связи два сухумских политолога, Ахрабжания и Астамур Тания. Господа, приветствую вас.
Добрый вечер. Добрый
день. Какие-то назначения мы уже обсуждали в нашем эфире, премьера Леонида Лакербая, вице-премьеров. А вот назначение прошлой недели мы решили оставить для нашего некруглого стола, и я предлагаю обсудить, по моему мнению, самое знаковое назначение Отара Хеце на пост главы МВД. Он был министром до Леонида Дзябшба, и он стал им после его смещения. И это, наверное, самая проблемная зона, которая вызывает наибольшее количество претензий со стороны граждан, криминогенная ситуация. Ахрабжания, вот мой первый вопрос к вам. Может быть, я не прав в своих оценках? Может быть, Отар Хеце именно та самая фигура, которая справится с этими всеми проблемами?
Действительно, правильно сказали, Отар Хеце был освобожден от должности, если не ошибаюсь, в 2010 году. Есть проблемы в туристический сезон и назначен на вот такую номинальную должность представителя совбеза. Его обратное назначение, конечно, вызывает вопросы, но вот здесь вот такой, на мой взгляд, казус. В силу ряда причин, во-первых, личных, во-вторых, профессиональных, мне кажется, хорошей милицейской, что ли, подготовки, наличие счета агентурной сети и, что немаловажно, для силовика, как мне кажется, это его участие в военных действиях во время Абхазской войны сделало его сегодня практически безальтернативной фигурой для этой системы правоохранительных органов. Вот сейчас назвать кого-то другого человека, который при этой системе права, работы прокуратуры, судов, делал бы чего-то больше, затрудняются практически все.
Спасибо, Ахра. Давайте послушаем, что думает по этому поводу Астамур Тания. Вы согласны с Ахрой в том, что нет альтернативы Отару Хеце?
Ну, действительно, как и в отношении других кадров, в Абхазии нет достаточно широкого выбора. Но мне кажется, что в данном случае персонали несущественны, потому что острота проблемы с преступностью в Абхазии сохраняется на протяжении достаточно длительного времени. И в период нахождения на должности Хеце, и до него, и после него. Видимо, здесь речь идет все-таки о политической воле высшего руководства. И если такая воля будет проявлена, то на этом посту, я думаю, сможет реализоваться и от Археции в том числе.
Астамур, вот вы сказали, что персонали не так важны. Ну, я не знаю, у нас на сайте «Эхо Кавказа» назначения, которые часто называют просто перестановками, вызвали бурю эмоций у абхазских читателей. Индира Вардания, Беслан Кубрава, этот список можно продолжать. Как вы считаете, какие сильные, какие слабые стороны команды Александра Анкваб? Были же какие-то сильные назначения?
Я бы не стал давать характеристику новым членам команды. Там есть, на мой взгляд, безусловно, компетентные люди. Но вопрос состоит, главное, в другом. За период предвыборной кампании, после уже вступления в должность президента, нам не была представлена повестка преобразования. Более того, мы слышим разговоры о том, что нам не нужны реформы ради реформ. Есть вопрос не столько в персональном составе, в том плане реформ, которые собирается предложить вновь избранный президент.
Спасибо. Ахра, по какому признаку осуществляет назначение Александр Анкваб? Многие говорят, что основной принцип – это личная преданность. Вам так не кажется?
Ну, в том числе, видимо, есть и это. Но мне кажется, что главная проблема в сегодняшних назначениях в другом, мне кажется, нет четкого представления о том, вообще как должно работать правительство, в каком направлении оно должно двигаться. И такой немаловажный момент. Одно дело в личной преданности, второе в том, что вероятность Александра Анкваб полагает правительство, которое будет достаточно жестко и четко подчиняться его воле. То есть такой некоторый, я не хочу сказать диктаторский, но такой индивидуальный подход. Вот сегодняшнее правительство, вероятнее всего, все ждали каких-то реформ в разных областях. Но для этого там должны быть яркие, достаточно сформировавшиеся личности, которые уже чего-то достигли в своих областях. Честно говоря, пока такого вот мы не видим.
Ахра, у вас нет ощущения, что вот своих соратников Александр Анкваб назначает на такие должности в таких сферах, в которых он сам очень неплохо разбирается, силовые ведомства, а все-таки мы же можем сказать, что Вячеслав Черегба – это достаточно компетентный человек. Очень есть назначения, которые показывают, что в тех областях, в которых Александр Анкваб не очень силен, он назначает вполне себе продвинутых людей.
Слава Черегба, человек, который, безусловно, сделал себе имя в науке, человек квалифицированный, умный. Но мне кажется, это недостаточно для того, чтобы сегодня возглавлять МИД. По-моему, МИД – это то место, где будет как раз проходить передняя линия абхазской политики сегодня. На мой взгляд, там нужны люди гораздо более харизматичные, люди, готовые принимать серьезные, ответственные решения.
Спасибо большое. Время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на прямой связи были два абхазских политолога, Ахрабжани и Астамур Тания.
С гостями эфира беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси ждут решения Анкары по поводу передачи Грузинской Православной Церкви, сохранившейся на территории Турции, исторических памятников. Католикос Патриархия Грузии Илия II обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру Турции Раджепу Эрдогану. Над темой работал наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Ошки, Ханста, Ишхани, Хахули, Отхта, Ардашени. Несмотря на то, что эти исторические географические названия не найти на современной карте Турции, почти в каждом грузине они вызывают чувство трепета и гордости. Некогда там жили грузины, и сохранившиеся по сей день архитектурные здания, в основном церкви, построенные в X-XV веках, являются доказательством того, что в средние века Грузия была сильной, развитой православной страной. Но сегодня, простоявшим столетия без реставрации культурным памятникам, грозит уничтожение. Информация о том, что патриарх Илия II обратился к премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану с просьбой присвоить грузинской церкви юридический статус и передать ей грузинские храмы, многим подарила надежду, что судьба памятников сложится благоприятно. О причинах, побудивших патриарха Грузии обратиться к турецким властям, Илия II рассказал постве вчера.
Турецкие власти издали указ о передаче церкви тем нациям, которым они принадлежали. На основе этого распоряжения в Турции церкви уже передали грекам, армянам и русским, но пока нам не передали.
Речь идет об указе от 27 сентября, согласно которому турецкое государство обязалось возвратить немусульманским религиозным общинам имущество, конфискованное после 1936 года. Это решение Анкары важным считают и в МИД Грузии. Замминистра Нино Каландадзе заявила, что Грузия и Турция ведут переговоры о передаче грузинских исторических памятников, но еще не достигли окончательной договоренности. Принадлежность грузинской культуре, находящихся на территории Турции культурных памятников, не вызывает сомнений, говорит теолог Ливан Абашидзе. Тем не менее, он обращает внимание на тот факт, что новый указ касается действий турецких властей в начале 20 века.
Тогда на территории Турции существовала армянская община, и ей принадлежали храмы. Также существовали греческие и русские общины с собственными церквями. Но на территории Турции такой грузинской православной общины в 20 веке не было.
В письме патриарха Илии II говорится, что грузинская православная церковь из-за гонений со стороны советского режима не смогла в 1930 году обратиться к молодому турецкому государству, чтобы защитить свои интересы. Тогда новообразованная Турецкая республика присвоила статус существующим на территории Турции немусульманским конфессиям. Теолог Ливан Абашидзе не считает аргумент патриархии Грузии убедительным, ведь молодая Турецкая республика ничего у грузинской общины или Грузии не отнимала. Кроме того, теолог напоминает, что именно из-за принципиальной позиции патриархии и части оппозиции был приостановлено заключение грузино-турецкого соглашения о защите культурных памятников. Турецкая сторона обязывалась отреставрировать уникальные грузинские культурные памятники у себя, а взамен требовала восстановления в Грузии трех мечетей и строительства одной новой. Грузинская патриархия требования турецкой стороны посчитала чрезмерными, в то время как многие историки и искусствоведы в Грузии говорили, что появление четырех действующих мечетей в Грузии не нанесло бы ущерба грузинскому православию, но могло бы спасти уникальное культурное достояние Грузии за рубежом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь материал на тему грузино-абхазских отношений. Появление на политической арене Грузии миллиардера Бидзина Иванишвили не могло не привлечь внимание абхазской прессы. Анализирует выступление в абхазской прессе наш постоянный автор Сухуми Виталий Шария.
На днях мое внимание привлекла подборка интернет-сообщений на тему, как Бидзина Иванишвили видит перспективы восстановления территориальной целостности Грузии. Заинтригованный начал читать, но очень быстро был разочарован. Новая надежда грузинских оппозиционеров, по крайней мере их части, новый кандидат в грузинские мессии, прибег к давным-давно известному штампу. «Грузия должна стать привлекательной для абхазов и южных осетин». Конец цитаты. Но, во-первых, эта фраза из самых разных уст звучит в Тбилиси уже около двух десятков лет. Во-вторых, знаю, что, как правило, в бывших автономиях Грузии она вызывает раздражение. Также много уже раз в Тбилиси в разных вариациях повторяется сформулированная еще при Шеварнадзе широчайшая автономия, которую сулят Абхазии, и точно так же кого-то время от времени осеняет заявить твердым голосом: «Хватит летать в облаках, надо вооружаться и отвоевывать нашей земли». На фоне этого дефицита идей по урегулированию конфликта, те новые, которые порой выдвигаются в Грузии, вроде плана Мамуки Аришидзе, подвергаются там в основном обструкции. И вот, пытаясь стать на место тех приверженцев проекта по восстановлению территориальной целостности Грузии в границах Грузинской ССР, которые не просто бездумно повторяют идеологические клише о единой и неделимой Грузии, а людей, мыслящих, умеющих анализировать, которые в грузинском обществе, как и в других, конечно же, немало, я неизменно прихожу к следующему выводу. Думаю, у них сегодня одна реальная надежда на то, что развивающиеся отношения Абхазии и Российской Федерации будут создавать проблемы, которые приведут к отчуждению двух стран и народов друг от друга. Тогда и появится у Тбилиси шанс. Что ж, тут есть логика. Это и из практики отношений между отдельными людьми хорошо известно. Ничто так стремительно не сближает находящихся в ссоре или прохладных отношениях и не способствует возникновению новых союзов, как объединение в противостоянии с кем-то третьим. Возможно ли такое в данном случае? Теоретически возможно все. Возможно, например, если отдельные российские партнеры начнут вести себя в Абхазии как слон в посудной лавке, бесцеремонно и не задумываясь ни о чем, кроме своих корыстных интересов – А с другой стороны, если в абхазском обществе возьмут вверх тенденции иждивенчества, если мы не начнем, наконец, использовать российскую финансовую помощь, которая не может быть вечной, для развития собственных производительных сил. Безусловно, выстраивая отношения с великим северным соседом, мы должны последовательно, корректно, но твердо отстаивать наши национальные интересы, но одновременно ни на минуту не забывая о том, что за развитием этих отношений пристально и с неизменной надеждой на их ухудшение следят из Тбилиси. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
В четверг, 27 октября, спецпредставителю НАТО на Южном Кавказе Джеймсу Апатураю в Тбилиси пришлось оправдываться из-за фразы, произнесенной им на пресс-конференции 25 октября в Москве. Олеся Вартанян расскажет об этой истории.
Джеймса Апатурая грузинские власти относят к категории своих ближайших сторонников на Западе. Они приложили немало усилий, чтобы в начале этого года именно этот человек стал спецпредставителем НАТО на Южном Кавказе. И до последнего времени у них не было повода усомниться в правильности своего выбора. Два дня назад в Тбилиси многие отказывались верить, что Апатурай действительно произнес те слова, которые ему приписывали ведущие российские новостные агентства. Во время пресс-конференции в офисе новостного агентства «Интерфакс» в Москве Апатураю задали вопрос о перспективах получения Грузии плана действия по членству в альянсе МАП во время Чикагского саммита НАТО в мае следующего года. Вот как ответ спецпредставителя был переведен синхронистом на русский язык.
Ну, на самом деле, не знаю, что там будет обсуждаться на саммите в Чикаго. И, как вы знаете, в рамках наших обсуждений при подготовке этого саммита мы даже еще формат не обсудили. Я буду там, конечно, и я посмотрю, что будет на повестке дня. Но просто еще не решено точно. Но я не ожидаю ничего, кроме как подтверждения, по крайней мере, наших позиций, касающихся Грузии.
Такой ответ Апатурая вызвал разочарование в Тбилиси, ведь грузинские власти возлагают большие надежды на Чикагский саммит. Допустить, что спецпредставитель оговорился, было сложно, ведь Апатурай в течение долгих лет был спикером генсека НАТО и прекрасно знает правила публичных заявлений. Несмотря на это, грузинские чиновники отказывались комментировать слова Апатурая. Разочарование грузинских чиновников сменилось оптимизмом. После получасовой встречи с Апатураем госминистр по вопросам евроинтеграции Георгий Барамидзе назвал его другом, который прилагает много личных усилий на пути сближения Грузии с НАТО. Когда во время пресс-конференции журналисты попросили Апатурая пояснить сказанное им в Москве, Барамидзе решил вмешаться.
Да, конкретно.
Вам следовало бы конкретизировать, что это русские агентства сказали. Они же вообще много чего говорят.
Такое замечание Барамидзе вызвало одобрительный смех Апатурая. Спецпредставитель заявил, что российские журналисты допустили ошибку.
Я не могу предсказать, что случится ко времени проведения Чикагского саммита. Никаких решений на этот счет пока не принято.
Сказала Патурай. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И раз помнили о Москве, я зачитаю информацию, которую только что нашел на сайте агентства «Интерфакс». В московском Кремле сегодня произошел пожар. Из-за замыкания электропроводки загорела строительная бытовка в Тайницком саду. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Бытовка выгорела дотла. В пожаре никто не пострадал. Пламя было ликвидировано сотрудниками пожарной службы Кремля. Но «Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
Эхо Кавказа.
В пятницу в Сухуме традиционным гала-концертом завершился конкурс детского и молодежного творчества «Вдохновение», рассказывает Левон Галустян.
Организаторы конкурса не на шутку волновались, когда только начинали притворять свой проект в жизнь. В самом разгаре учебного года собрать молодые таланты республики казалось непосильной задачей. Но все получилось как нельзя лучше. Почти 350 участников, все регионы страны, гости из России. На такой результат даже не рассчитывали.
Говорит начальник управления культуры администрации города Сухума Зарема Агумава.
Очень много талантливых детей у нас. И жюри, конечно, было очень трудно определять места. Но, тем не менее, конкурс есть конкурс.
Жюри было сложно определить лучших еще и потому, что в каждой из трех номинаций было представлено сразу несколько коллективов и отдельных исполнителей. Выбирать не то, что было из кого. Каждый участник имел свою, как говорится, фишку. У одних был хороший вокал, другие на сцене держались уверенно, а третьи бесподобно танцевали. Главный плюс фестиваля вдохновения еще и в том, что он позволил выявить юные дарования, о которых, по крайней мере, в столице раньше ничего не знали. Теперь их знают, что называется, в лицо, а это немаловажно на пути к будущему успеху. Зарема Агумава.
Мы действительно не случайно дали название конкурса «Вдохновение», потому что действительно именно творческое вдохновение сопровождало всех участников нашего конкурса.
Победители определялись в трех номинациях – эстрадный вокал, хореография и инструментальный жанр. Последний, пожалуй, был самым сложным, и отрадно, что в нем было представлено несколько коллективов. Сердца жюри и зрителей сразу покорил ансамбль «Ачарпын» из села Хуаб Гудаутского района. Коллектив под управлением Дениса Аруха очаровал всех. Ему и досталось гран-при конкурса.
Приятно, что в Абхазии стали проявлять интерес к абхазским народным инструментам. Я думаю, что это очень ценно. Это пропаганда абхазской музыки, пропаганда народных инструментов.
Говорит начальник управления культуры администрации города Сухума Зарема Агумава.
Открытый конкурс детского и молодежного творчества «Вдохновение» завершился. Это был первый дебютный фестиваль, но организаторы уже решили, что на следующий год он пройдет в том же месте и в то же время.
Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресный информационно-аналитический выпуск «Весь Кавказ». У микрофона работал Олег Усов. Всего доброго, до завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.